Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Салют тем, кто сейчас меня слышит. Меня зовут Диана Арбенина. В эфире программа «Последний герой. Акустика редких людей». И я с огромным удовольствием, просто с безумной радостью хочу представить вам гостя, который действительно один из самых редких людей, не хочу других обижать, один из самых редких людей и один из самых акустических для меня людей, самый великий и единственный машинист нашей страны Андрей Макаревич.
Привет.
Я пою песню, которая у меня ассоциируется с Андреем Макаревичем, и смотрите, что сейчас будет происходить. Вы должны вспомнить. Точнее, ты должен вспомнить. О. Это очень давно было. Внезапно твой запах и сразу взахлеб курить. Опять оказалось, опять обманулась. Перемешались города. Нас укрывают друг от друга. Нас укрывают друг от друга. А где-то люди ходят кругами такие, одинаково разные, а здесь я такой неприкаянный. Через дорогу только на красный, и небо течет облаками и носит тебя мегаполиса, и я становлюсь иной. И что я могу еще объяснить? Внезапно твой запах сразу взахлеб курить. Опять оказалось, опять обманулась. Да перемешались города. Нас укрывают друг от друга. Нас укрывают друг от друга. А где-то люди ходят кругами такие, одинаково разные, а здесь я такой неприкаянный. Через дорогу только на красный, и небо, небо течет облаками и носит тебя мегаполис, а я становлюсь иной. И что я могу еще объяснить? Помните, когда это было?
Очень давно.
Тогда взяли сразу гитару на припеве. Точнее, ты взял гитару, черт побери, на припеве. Но мы перешли на «вы». Ой, на «ты». Это было классно.
Клево.
Это было в «Смаке».
Клёво.
Ты пригласил нас с Ургановой в «Смак».
Это сколько же было лет назад?
Слушай, очень давно, правда?
Мама моя родная.
И мы стояли, я помню, я еще в очках была каких-то. И мы взяли гитару. В смысле, я взяла гитару, мы начали ее петь. И вдруг ты берешь гитару и просто в нее вписался. И я, знаешь, что подумала? Я говорю, как есть.
Да, готовился.
Нет, я подумала, странно, Макаревич умеет играть на гитаре. Странно. И так клёво. Не помнишь, как это было? Я не пересматривала, но когда вот я думала о том, как я буду сегодня себя вести, мне хотелось двух вещей. Быть для тебя красивой женщиной.
Получилось.
Вот. Ну ладно, сразу на комплимент нарвалась.
Честно.
Так, ну... Вот. И второй момент, конечно, вот это воскресить. Потому что это было очень много лет назад. Лет, наверное, 15 даже назад.
Да, так.
Неудивительно, что ты этого не помнишь, потому что очень много же артистов там было в «Смаке».
Мы в день снимали по 3 программы.
Угу.
И я помню, что я к 3-й программе уже заставлял себя ощущать какой-то интерес. Потому что как только глаз погас, я же не настоящий сварщик. Я не умею изображать, когда мне интересно, если ты устал. И надо было вот прямо... Но вы, по счастью, были не 3-м.
Не, ну на самом деле гитара-то оказалась странно так вторая в студии.
Ну, а такая песенка, она ж просится подыграть, это нормально.
Но этого не просто никто никогда не делал. Вообще, что касается наших песен, я имею в виду снайперских, я очень редко их пела с кем-то дуэтом, поэтому вот это вдруг, вот этот альянс, вдруг, конечно, очень меня... Ну, во-первых, мне было удивительно, действительно, что так классно играть. А кто тебя учил играть на гитаре, сам?
Я думаю, что... какого-то учителя одного не было. Нет, сначала это был даже не одноклассник, он был старше меня на 2 года. В школе он мне показал 3 блатных аккорда на семиструнке.
На семиструнке?
Да. Я же еще не знал тогда, что бывают 6- и 7-струнки. И я играл какие-то дворовые песни ужасные и солдаты группы «Центр» Высоцкого, потому что там было 3 аккорда всего. А потом я стал подбирать битлов, и я слышу, что не похоже. Вот вроде гармония та, а гитара звучат не похоже. Но мне сказали: дурачок, у них 6-струнные гитары. И я понял, что целый год прожит зря. Я учился на этой 7-струнке сам, а тут надо переучиваться.
А это тяжело, они очень отличаются, они умеют. Ну,
другие аккорды совершенно, принципиально. Потом 6-струнка.
А какая
хороша,
добавляется?
Хороша тем, как бы не добавляется, строй другой совсем. 7-струнка, вот она вот так, у нее открытый мажорный строй, она красиво звучит. А это звучит гадость такая. И зато на 6-струнке любой аккорд, все 6 струн звучат. А на 7-струнке далеко нет. Там 3-4 верхних и там 2 баса, а в середине 1 мешает. Но Саша Розенбаум, например, эту 7-ю убрал. У него получился свой строй 7-струнный, но с 6 струнами на инструменте.
Как это?
Он так выкинул эту струну, которая ему мешала. Гениально совершенно.
Послушай, подожди, это мне просто интересно. Так у него же 12 струн.
Ну, 12 это 6 фактически, понимаешь? А строй 7-струнный. В общем, он придумал эту штуку сам и придумал свои аккорды, здорово играет.
Это я читала биографию Ричардса, и он пишет о том, что он перестроил как-то тоже гитару, но не в ре, а как-то по-другому, и она у него совершенно по-блюзовому зазвучала.
А есть все эти мажорные строи, да, блюзовые, их много на самом деле. И Пейдж перестраивал гитары часто в такие квартово-квинтовые штуки. Главное потом не забыть, что она перестроена, и не взять на концерте не тот инструмент. Это ужасно получится.
А у тебя бывало?
Я не перестраивал на концерте, честно говоря. На студии перестраивал, на концерте.
Ну хорошо, это понятно. Двор, не двор, школа, не школа. То есть тебя таким образом научили. А музыкальная школа была какая-нибудь?
Было 2,5 года музыкальной школы, я ее ненавидел. По классу фортепиано.
Кошмар.
Я победил, победил своих родителей, они сказали: да черт с тобой. А потом, когда уже заиграли в группе, и вдруг мы решили взять духовую секцию к себе в 77-м году, потому что мы услышали мифов питерских, а у них уже 2 дудки играли, это было здорово. И ничего, я вспомнил, как ноты пишутся, при всей ненависти к этому процессу, потому что дудки, оказывается, сами не могут.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Послушай, вот я не перескакиваю, просто я тогда, если сразу не задам вопрос, я потом просто его элементарно забуду в беседе. А почему вдруг сейчас меня осенило? А, может быть, я чего-то не знаю. А, при таком количестве, безумном количестве лет уже, вам же где-то около 50 уже, да?
47.
Ну, угадала, класс. Вы когда-нибудь делали что-нибудь с симфоническим оркестром? Вот ты как
делали
к этому относишься?
С оркестром Миши Рахлевского. Это было 7 лет назад, наверное. Да, где-то так. Мы столкнулись с тем, что чудовищно трудно на концерте озвучить оркестр, если рядом играет группа. И чтобы группа не тужилась играть тихо и не перекрывала оркестр, и были слышны все струнные оркестра, это сейчас у кого-то получается. 10 лет назад ни у кого не получалось. Я понимал, что это все дым в трубу, масса усилий, и потом, ну, на записи можем что-то подправить, вытянуть. А живьем, вот мы один раз сыграли.
А тебе интересно это вообще?
Не очень.
Почему?
Мне кажется, это вообще это один из признаков умирания жанра. Потому что, когда все красочки скушали, обычно вот главное, начинается: а давайте играть unplugged. Все начинают играть unplugged.
Да.
2 года такая мода. Все. Потом: а вот эти хардушники сыграли с оркестром. Давайте все играть с оркестром. Третье увлечение. А давайте перепоем старые хиты. Все поют
или
старые
песня
хиты.
«Песня войны».
Это все, да. Это все вот признаки кислородных подушек уже таких.
Понимаю. А в самом процессе тебе интересно вариться, когда, например, на сцене находится симфонический оркестр и группа? Вот я почему спрашиваю? Потому что мне очень много раз это предлагали, но боясь конъюнктуры, и абсолютно солидарна с тобой в том смысле, что когда это все начинается, думаешь, что действительно нужен какой-то кислород.
Ну, да.
Я не соглашалась ни на одно приглашение, потому что я понимала, что я хочу альянса, я хочу сотрудничества. Я хочу сотрудничества не с симфоническим оркестром, потому что я уже тогда понимала, что мне прямая вот этой вот на сцене будет стоять очень тяжело. Я не статична по природе своей. И я говорила, что если я с кем-то попробую сыграть, это будет Юрий Башмет. Юрий Башмет как человек, который может может аккумулировать вокруг себя музыкантов, ну, и так далее, да. и так далее. И когда это получилось, я себя почувствовала очень странно, потому что я еще раз убедилась в том, что если бы его не было, не потому что это имя, а потому что в нем есть действительно магнит, и это мне интересно.
Ну да, он рок-н-ролльный такой внутри человек.
Вот.
Конечно.
Я говорила, что я буду играть только с тем дирижером, который будет рок-н-ролльный. Это я серьезно говорю, я не подмазываюсь сейчас. Я говорила, мне нужен человек рок-н-ролльный. Они говорят, ну как же дирижер, это же классика. Я говорю, ребята, рок-н-ролл это не бухло.
Да,
рок-н-ролл это стиль жизни
уже.
И не классическая в данном случае,
конечно,
музыка.
Конечно.
Ну, приходилось объяснять. Но вот это очень странный все-таки опыт, потому что мне кажется, вот это вот слияние, которое получилось, например, у Металлики, никогда бы не получилось в России, потому что у нас совершенно по-другому мы относимся к музыке, у нас совершенно другие акценты, мне так кажется.
У нас даже, как у самой Металлики, без оркестра не очень получается.
Ну, у нас Металлики, в принципе, нет, если что-то пошло.
Я, кстати, вспомнил, мы еще играли с оркестром Спивакова.
А.
Мы, правда, сыграли, по-моему, один или два концерта всего, но мы сделали несколько песен, но это было не с машиной, это было с джазовыми моими ребятами, просто трио.
С оркестром? А, трио.
И оркестр. И вот тоже они красиво расписали все это дело, значит, но поймать свинг вот этот... Особенно джазовые. Они не могут. Они все правильно играют. Они играют по линеечке.
Вот так.
Да, да. И, в общем, с большим-большим трудом мы как-то с ними соединились.
Угу. Скажи, пожалуйста, а можно ли тебя попросить, ну, поскольку у нас программа не только разговорная, но тебя так много, что, в общем, можно часами беседовать, часами петь. Можно тебя попросить спеть одну песню? Если ты ее не вспомнишь, я пойму. Если ты ее вспомнишь, я заплачу, потому что это было очень давно в Магадане, одна из первых пластинок виниловых была твоя, и там была песня «Я снова жду осенних холодов». Не
Нифига
помнишь?
Нифига себе!
А чего?
Ну, наверное, помню.
Я, если что, я подскажу какие-то слова.
Вещь.
Я снова 7-летний человек,
да.
Один.
Я ее 100 лет не играл, честно. Сейчас попробуем. Я снова жду осенних холодов. Мне кажется, они уже подули. И осень начинается в июле. Внезапным увиданием садов мы не заметим, как нас обманули ослепшие в пещерах городов. И будет путь по замкнутой прямой, по той, что обладает свойством круга, не торопясь все дальше друг от друга. И вот уже не слышен голос мой, и кажется, нас разделяет вьюга, и никому не даст попасть домой. И что на крик никто не обернется, и раненым не принесут воды. От этого вода уйдет на дно колодца, уйдет, как предвещение беды. Уйдет на дно и больше не вернется. Я снова 7-летний человек, один в холодном поле на рассвете. И по колено долгий-долгий снег, а мне твердят о наступившем лете, цветение садов, разливах рек, но белая зима на белом свете.
Класс.
Ну не плачь, я прошу.
Слушай, ну это очень давно было, правда. Какого года эта песня?
78-го.
Классная песня. Я эту песню услышала где-то в году 84-м, может, 85-м, мне кажется. Но где-то там, вот я жила еще, мы с родителями жили на Колыме. Я вот помню, мне так это врезалось. Я снова 7-летний человек, один в огромном поле на рассвете. И по колено долгий-долгий снег. Я подумала, как просто этот чувак, правда, слово «чувак» я еще тогда не знала. И поплакала, наверное, реже. Как он здорово поет, как он здорово придумал. Такая простая метафора, долгий-долгий снег. Сразу видишь валенки, понимаешь? Сразу видишь вот этого коротыша, который идет, ну, здорово. Спасибо тебе большое.
Да, Тёма Ле, мне больше поражает, что я ее
помню.
Сходу вспомнил. Я ее не играл лет 20, честно сказать.
Вот в связи с этим, кстати, это тоже интересно. Я, кстати, думала, что так случится, что ты вспомнишь ее от начала до конца. А И мне кажется, знаешь, почему это происходит? Я когда ехала на эфир, я вдруг поняла, что я хочу задать тебе только один вопрос, по большому счету. Вот наблюдая за тем, что ты делаешь все это время, и наблюдая за тем, что делают другие, в том числе наблюдая со стороны за самой собой, я понимаю, что ты, пожалуй, единственный, который ничего с самого начала, во всяком случае, то, как это внешне, не пытаешься никому доказать и не пытаешься никого завоевать. Повторяю, Андрей, внешне.
Мечки никого не хотят победить.
Но рокеры, особенно русские, вот русский рок, это же, ну, включая, в данном случае, я говорю про саму себя в том числе, вот это вот, ты просто умираешь, понимаешь? Хотя, ну, ты умираешь, потому что ты умираешь, для тебя это естественно, а ты как-то, как будто бы изначально, во-первых, либо был прозападным, потому что они же поют серьезные вещи, но у них не лопаются сосуды. И при этом, может быть, ты в какой-то момент, вот в семье это было, или в детстве это было, когда ты вдруг что-то понял, что, или, может быть, так много было любви, что нам остальным приходилось понимать и завоевывать позже. Понимаешь, о чем я говорю?
Я понимаю. Но, с одной стороны, я, например, не слышу, чтобы БГ кого-то завоевывал.
Ну, нет, у него все равно интонации, в нем не та мудрость, которая есть в тебе. Вот это абсолютно точно. И я думаю, что все-таки он совершенно по-другому относится к своему прошлому. Ну, мне так кажется. Ну, это нужно у него спросить, это не важно.
Мне кто-то очень хорошо сказал, мне это в голову не пришло, что вообще машина времени образовалась, когда Акуджаву смешали с Битлами. Акуджава тоже никому ничего не доказывал.
В роке, я имею в виду.
Он просто тихо рассказывал о том, что у него внутри творится.
Ну, все-таки это другой жанр, я повторяю. Это все-таки акустическая гитара, и в данном случае, я имею в виду, вот эти вот барабаны.
Мне тогда казалось, что вот это небо и земля – это разные жанры. Сейчас я начинаю понимать, что да нет никаких жанров на самом деле. Есть разные краски просто.
Ну, как ты умудряешься говорить спокойно, и тебя слышат? Вот что.
Даже как-то... Вот это я не знаю.
Ну, как?
Клянусь. Честно, я над этим не работал.
Но это, мне кажется, просто... Мне кажется, что это все-таки из семьи, из воспитания, из каких-то таких вещей, которые делают тебя спокойным. Вот ты часто хамишь людям?
Надеюсь, что вообще нет.
Часто кричишь, например?
Крайне редко. Ну, хотя могу психануть. Если это касается работы, могу психануть, но люди, которые со мной работают, они меня очень хорошо знают, и поэтому они знают, что это через 30 секунд пройдет.
А, извини, что перебил. Они тебя считают веселым?
Надо у них спрашивать.
Ну, как ты думаешь?
Думаю, что да. Надеюсь.
Просто я думаю, вот понимаешь, вот при том, что вот идет человек, он такой, какой он есть, и вот совершенно своей дорогой, но при этом самодостаточен. Ты был с самого начала самодостаточен. Это удивительная штука. Это интересно наблюдать. И при этом очень беззащитный. Вот в тебе есть самодостаточность и беззащитность. Вот я за тобой наблюдаю на пионерских чтениях. Мы никогда не здороваемся, это понятно. Никогда не прощаемся. Что, нет, что ли?
Это скорее моя проблема, чем твоя. Вот это ужасно бывает у меня, да.
Чего?
Ну, потому что чем-то голова наполнена. Прошел мимо человека, потом елки-палки надо. Было все-таки как-то.
А у меня другая проблема. Я постоянно думаю, что меня никто не знает. Поэтому, да, поэтому что лезть и здороваться? Они скажут: девочка, кто ты? Я серьезно говорю, я не лукавлю. Но, тем не менее, вот это вот сочетание самодостаточности и беззащитности, оно постоянно, мне кажется, вот для меня ты именно такой. Я не знаю, какой ты дома, какой ты с людьми, с которыми ты работаешь. Но вот что касается сути, я ее чувствую именно таким образом. И вот эти песни, которые именно акустические, конечно, потрясающие, это вот с этого началась. Моя любовь была не к машине времени никогда, а именно к Андрею Макаревичу, потому что я понимала вот это вот, о чем ты поешь именно в акустике, понимаешь?
Понимаю.
То, что так много лет.
Ужасно.
Это потрясающе. Я хотела еще один вопрос задать по поводу песен. Есть еще одна песня, которая совершенно из другой оперы, но и совершенно другая. Песня «Меня заказали».
А вот эту, наверное, не вспомню.
Нет, а мы, если что, мы... Вот классно, если бы мы ее послушали. Ага. Потому что там должен быть аранжир, конечно. Потому что о такой хлестке. Расскажи, почему она была написана.
Потому что всякий был опыт. Я помню, в 70-е годы Мы, собственно, и свадьбами не гнушались, потому как мы все деньги собирали на аппарат, и очень хотелось купить какие-то колонки новые или какой-то динамик. И вот он в Питере лежит там, и он нас ждет, а денег не хватает. И тут, значит, приглашают тебя сыграть на свадьбе. И ты, стиснув зубы, понимаешь, что все это будет ужасно. Mm-hmm. Ну вот отсюда, наверное, отсюда. Потом, когда началась эпоха корпоративов, корпоратив бывает разный, как ты знаешь. Угу. Бывает, что собрались люди, которые хотят послушать эту группу, там скинулись, и тогда это получается просто маленький концерт. Угу. А бывает юбилей Гиви Бабаевича, значит, которому хотят сделать подарок, и там неизбежно будет какое-то напряжение. Вот на вторые мы стараемся не ездить, но какой-то опыт был все-таки в молодые годы.
Но это мощная песня.
Ну, это чисто картинка с натуры.
Это вещи именно делал... картинка с натуры.
Это очень просто. Рисовать с натуры – это самое простое.
Серьезно?
Конечно. Ты просто смотришь и рисуешь, и все. За тебя уже ситуация все придумала.
А как же подобрать самые простые слова, которые эту картинку нарисуют?
Не выдумывать сложно. Описывать ее простыми словами.
О, классно. Я когда ее слушаю, ну, слушала, точнее, это же из альбома «Там, где звезды не ездят в метро».
Да.
Да.
Да. В «Круге света», по-моему, нет, не в «Круге света». Как он называется? Это обложку помню, название.
И я обложку помню, черная обложка.
Черная, да, и мы так стоим, да.
«Место, где свет».
Да, точно.
Но вот эта песня, она... Мы обычно с моими друзьями слушали ее так. Мы выпивали, потом еще раз крепко выпивали, потом третий раз мы сильно крепко выпивали. И потом я говорю: а сейчас я вам поставлю песню, которая должна защищать всех артистов.
Меня заказали сегодня к обеду, машину подали, и я уже еду. Намеченным курсом увидеться с вами. Ребята со вкусом, ребята с деньгами, меня ожидают везде и повсюду. Меня предлагают как главное блюдо. В финале концерта просчитанный вызов. После десерта перед стриптизом меня заказали, и все без обмана. В торжественном зале накрыта поляна, бокалы и дамы, улыбки и тосты. Под все очень просто, под солнечный остров. Боксеры от злости не чувствуют боли. Мне хочется кости встать у них в горле, но кость проглотили. Мало было краюсь, и еще доплатили, и я чудо, самая малость. Меня не доели, и что-то осталось.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Скажи, пожалуйста, а вот, вот эти вот такие мощные отмечания 25-35-летней группы, каким образом вам удавалось сыграть на Красной площади в современной России? Вот это вот вопрос, который меня тоже интересует.
Когда было 25 лет, мы затеяли эту штуку, потому что до этого впервые вообще на Красной площади прошел концерт и играл этот самый электронщик.
Жан-Мишель Жар?
Во лбу, с лазером во лбу выступал такой. Нет, не Жан-Мишель Жар. Лидия Мурани, наверное, да. Не помню. Ну, в общем, это был прецедент.
Угу.
И все мы решили. В общем, времена-то были хорошие. И к нам тогда хорошо относились абсолютно все. Перестройка случилась. И мы объявили, что будет такой концерт, потому что мы поняли, что его никто не запрещает.
Угу.
И все радио, и наше радио в первую очередь, значит, уже об этом кричали, что будет 25 лет в «Машине времени» на Красной площади, 12 групп будут играть. Теперь надо было получить разрешение. Выяснилось, что Красная площадь принадлежит не Лужкову, который уже был мэром Москвы, а Кремлю. Значит, комендант Кремля, генерал Барсуков такой был, он должен был подписать. Мне все говорили, он не подпишет, он ненавидит эту музыку. Я к нему пошел. И он написал, не возражаю, согласовать с Лужковым. До последнего дня у нас не было разрешения Лужкова. Мы уже все делали, мы строили сцену. Накануне позвонили из мэрии, сказали, разрешение получено, чем помочь. Я сказал, спасибо, вы теперь уже не мешайте просто. Уже все сделали. И восхитительно было, я психовал, и необъяснимая вещь произошла. В общем, был день, который такой даже не солнечный. То облачка, то солнце, потом даже дождик пошел. Потом появилось две невероятных радуги над Красной площадью, вот от стены до ГУМа просто было. И я на утро понял, что у меня сгорела морда, как будто я неделю вот на океане загорал. У меня кожа сходила лоскутами. Как это могло произойти от этого московского солнца, я не понимаю до сих пор. И связано ли это с психованием моим. Но, в общем, все прошло очень здорово. По настроению было замечательно. И народу было невероятное количество. По-моему, 1250 было.
Классно.
Да.
Вот мне нравятся такие штуки. Рок-н-ролл на Красной площади – это здорово. А помнишь, мы как-то встречались в Сколково?
Да.
И ты мне рассказывал про Rolling Stones тогда.
Да. С Rolling Stones...
Ну, пару слов, ну скажи.
Все, мы Троицким провели сутки практически в городе Чикаго, потому что мы после 25-летия на Красной площади обнаглели и решили на следующий день рождения не просто на Красной площади выступить, а еще пригласить роллингов.
Круто.
Да, а у нас был с ними общий знакомый, был такой Джордан Смит, режиссер, который снимал концерт «Роллинг Стоунс» в Гайд-парке, когда умер Брайан.
Брайан Джонс.
Да, Брайан Джонс. В общем, Джо говорит, поехали, полетели к Джаггеру, прямо они нас зовут на тур. Представляешь, наше состояние, мы прилетаем в Чикаго, в Ритц-Карлтон, заходим в какой-то номер, сидим, и фу, Джаггер в маечке, значит, в трениках каких-то. Ощущения, конечно, да, мурашки идут по коже. И еще он говорит на таком кокни этом английском.
То есть он все-таки на него перешел.
Понять ничего невозможно. Ничего. Вот всех вокруг я понимаю, я, в общем, нормальным языком владею. Его я переспрашивал все время. А дальше было смешно. Я ему показал это 25-летие. Он говорит, сколько народу? Я говорю, ну, за 250. Он говорит, больше, чем на Вудстоке. Он говорит, я приеду, будем играть. Все. И он нам подписал бумажку, которая у меня лежит дома, что я даю обещание Артемию Андрею, что в следующем году я выступлю на Красной площади.
И...
Мик Джаггер, подписано им. Потом мы пошли ужинать, спустились вниз в ресторан, на четверых выпили бутылочку сухого вина. На следующий день был концерт у роллингов. Было дико интересно, потому что нам дали бэджик, проход всюду, и можно было заходить за кулисы, заходить вот везде. Это такой, как вот, особенно перед началом, как запах космического аппарата, конечно. Столько людей, все заняты своим делом, значит, это снуют там. Отличный концерт. Вечером, как бы, нас Джаггер ждал. Мы идем, говорит, нет, он себя плохо чувствует, завтра утром. А мы утром улетаем, мы к нему зашли. Он говорит, это был самый ужасный концерт за весь тур. Не надо было мне пить сухое вино. Я говорю, подожди, ты выпил за сутки до концерта, ну, грамм 200 сухого вина. Он говорит, я об этом говорю, я бегать не мог. Я говорю ногам, беги, они не бегут. Ужасный концерт был, ужасный. Я говорю, был отличный концерт. Он говорит, ты просто других не видел, которые в туре были. Я подумал, как же все эти рассказы про наркоту, про все прочее. Если на стаканчик сухого, вот так действует.
Классная история. А Кита Ричардс ты видел?
Да.
А он какой?
Накануне вечером мы когда пошли ужинать, во-первых, мне удивилось, что они все сидят за разными столами, каждый со своими друзьями. И, в общем, такое ощущение, что они очень общаются. Вот Кит Ричард был невменяемый за сутки до концерта. Меня подвели к нему, он протянул лапку, сказал «Hello, good old man». И у меня такая рука, как без костей, знаешь, такое бывает от определенного вида тяжелой наркоты, мягонькая. Я думаю, елки зеленые, как он будет завтра работать? Он выскочил на сцену, упал на два колена, как молодой. Я не знаю, он какой-то бес. Как он себя вот регулирует, мне непонятно.
Да, как он соскочил, непонятно.
Да.
Потому что веришь каждому слову, которое он пишет в этом. Ты не читал эту биографию?
Читал, конечно.
Классная штука,
она,
да?
Написана здорово, переведена очень здорово. Я читала на английском, на русском.
Я начала на английском, не смогла.
Да.
Продолжила на русском, закончила, потому что как книгу.
Перевод
просто
блестящий совсем.
Хороший, да, скажи, да. Просто отлично. И я все думала, как так получается? Может, его Бог как-то держит, потому что... Но как иначе? Человек,
ну,
которому ты веришь...
Блюзовые бесы его держат.
Ну, блюзовые бесы.
По-моему,
и он живой.
Да.
А, пожалуйста, поиграй, а? Не потому, что я устала там от каких-то, но просто...
А что тебе сыграть? Я не знаю.
Ну, не знаю, блюз какой-нибудь, что ли.
Блюз? Блюз я тебе вряд ли сыграю сейчас.
Классно. За сутки выпил... стаканчик сухого вина Мик Джаггер и сказал, что он не мог бежать. А сколько это, когда это было?
Это было 21 год назад.
21 год назад.
Ну, они еще были с Орлы, молодые еще были, в общем.
Ну, да.
Да.
Классно. Но это он перестроил себя просто, я думаю, Джаггер.
Наверное, да.
Потому что он очень правильно, мне кажется, умеет расходовать свою энергию.
Абсолютно.
И, конечно, вот эта вот его закваска с папой физкультурником, и вот он же себя держит в форме еще и почему?
Да.
Потому что это уже в крови у него.
Я думаю, начала. Что это касается практически всех больших артистов тамошних. У них другое чувство ответственности по отношению к своей работе. Они понимают, что отчасти волею случая они взлетели на самую вершину, и они очень не хотят оттуда падать. И они понимают, какое огромное количество людей завязано в этом деле, угу. которое крутится вокруг них. И они к себе относятся очень... Они могут изображать кого угодно. Пьяных, обдолбанных. Но это не имеет отношения... Это образ. А к жизни это не имеет отношения никакого.
Или было когда-то давно.
Или было когда-то, да, в юности.
Угу. Ну, пожалуйста.
Но я тебе не блюз сыграю. Недавнюю песенку сыграю.
Угу.
Звон тетивы. И вновь стрела проходит мимо. Никто из нас еще из ста не выбил сто. Любой мечтает и любить, и быть любимым. А получает либо это, либо то. Любой мечтает и любить, и быть любимым. А получает либо это, либо то. Одни, давясь, едят икру почти без хлеба. А у других карманы сито решето. Мы так хотим, чтоб и для денег, и для неба. А в результате либо это, либо то. Мы так хотим, чтобы для денег, и для неба. А в результате либо это, либо то. Хохочут ангелы, и черти рожи корчат. А мы все верим в беспонтовое лото. И так хотим пожить поярче, да подольше, забыв, что будет либо это, либо то. Мы так хотим пожить поярче, да подольше, забыв, что будет либо это, либо то. Певцы опять поют, и лабухи играют, и все, что сбудется, известно наперед. Дороги нас уже давно не выбирают. Им все равно, кому какая отойдет. Дороги нас уже давно не выбирают. Им все равно, кому какая отойдет. Им все равно, кому какая отойдет. Им все равно, кому какая отойдет.
Я Высоцкого вспомнила.
Да?
Угу. Я Высоцкого вспомнила. Вот ты пела, и я подумала, что эту песню мог написать Высоцкий.
Вот странно. Мне кажется, что Акуджава и Галич на меня повлияли гораздо в большей степени.
Чем Высоцкий?
Угу.
Скажи, пожалуйста, а что сейчас происходит с машиной? Что вы сейчас делаете?
Мы работаем несколько реже, чем работали раньше. Но мы записали диск, который для меня был большой неожиданностью.
Почему?
А потому что мы 7 лет ничего не записываем. Мы записали 2 или песенки, или 3. Выложили их просто в сеть. И ничего не... И вдруг за буквально там неделю появилась еще пара песен у меня абсолютно в старых машинских традициях, чего не было. Вот не специально. И я понял, что все, уже как бы надо доделывать. И мы сели, и мы очень быстро, впервые, не ругаясь, не соревнуясь, не споря, досочинили диск и записали. Даже клип сняли с замечательным режиссером Мишей Сигалом.
Ох, знаю,
да, я его обожаю.
Прекрасного человека.
Да. И сколько мы лет вообще клипа не снимали, я не знаю.
Скажи, пожалуйста, вот тоже мне интересно, а сколько, что у вас происходит с видеоисторией вообще? Какие-то фильмы выходили, какие-то... Сколько у вас клипов? Вот как ты относишься именно к этому жанру?
Клипов у нас, они все древние. Я в какой-то момент охладел к их созданию.
Никогда не получается то, что хочешь, или что?
Нет. Во-первых, это довольно дорого. У нас все-таки есть на глазах примеры клипов западных. И я понимаю, что вот так мы не снимем просто. Нам не хватит 50 там, тысяч долларов или 100 тысяч долларов на это.
Угу.
Во-вторых, было время, когда клип мог крутиться по телевизионным каналам, потому что музыки было гораздо больше в телевизоре, чем сегодня. Сегодня там практически нет.
А интернет?
А интернет? А интернет, ну, что-то, знаешь, я с ним не дружу. Я его воспринимаю как такое информационное поле.
А как иначе, Андрей?
Ну да, но...
Мне кажется, это его прямая обязанность просто нас...
Я его не
нам
очень люблю,
информацию.
И он мне платит тем же. Ну вот сейчас сняли. Появилось на что снимать. Нет, ну, на крыс еще был клип. Дело в том, что родить идею, которая потребует какого-то простого воплощения, не скажу недорогого, простого, где воплощение будет абсолютно соответствовать замыслу. Это очень трудно такую штуку придумать. А снимать, как снимается, роскошное, пусть будет море, пусть будет яхта, пусть будет открытый автомобиль, пусть будут взрывы, пусть будут самолеты, угу. Это все очень здорово, но не на что.
Так это было уже.
А потом все уже было.
Да зачем? Непонятно.
Вообще уже все было практически.
Нет, подожди, что значит все было? Не все было. Нет. Вот сегодняшнего, например, вечера не было точно. Зачем так пессимистично?
Ну, я сейчас имею в виду музыку, там... Я почему не слушаю вот там современный какой-то рок-н-ролл? Потому что в силу своего возраста я отлично понимаю, откуда эти ноги выросли, из какого года, из какой группы. Это 20-летние не знают. Они просто то время не застали. А мне сразу неинтересно. Потому что это по пятому разу пережевывание, в общем, одних и тех же затей. Замечательно Вова Матецкий сказал. Он говорит, было время, когда люди находили золотые жилы. А сейчас они роются в отвалах. Абсолютно точно.
Я тоже не слушаю современный рок-н-ролл, что касается вообще, в принципе. Потому что у меня совершенно другая история. Я вдруг для себя в какой-то момент открыла, я говорю, как есть, открыла группу «Битлз». Ну, с другой стороны, извини, это хотя бы честно. Не кричать везде «я люблю группу «Битлз», совершенно не понимая, что это за группа «Битлз».
Потому что ты ее не открыла в 15 лет.
Безусловно, но каждому фрукту свое время года. Да, смешно. Вот, а с группой Rolling Stones она вообще меня научила. И, между прочим, по поводу сухого вина, почему меня так впечатлила эта история, потому что я съездила к ним на концерт в Рим. Стадион Массимо, вот это вот все, ипподром, точнее, не стадион. И вот я стояла, я очень люблю прямо в фан-зоне стоять, не так, чтобы где-то вот там. И вдруг такие маленькие человечки, и большой экран. Какая разница, сиди дома и смотри.
Конечно.
И тут вот прямо мы стояли около сцены, и был потрясающий концерт, и я оставляю за скобками, сколько им лет, и сколько им лет на сцене и так далее. Не надо, это не важно. Главное, что они... Такие живые, как неживые наши 40-летние чуваки.
Абсолютно.
Опять же, я вот стояла и думала, ну как же так? Первый раз меня очень сильно на землю опустила смерть моей бабушки в 93 года. Она ушла, потому что у нее просто больше не хотел работать организм. Но она очень хотела жить, у нее очень хорошо работала голова. Я подумала, да я просто салага, почему я постоянно плачусь о жизни, непонятно. У меня же все хорошо, я маленькая, я поняла, что еще не все там в 20 лет, условно говоря. И тут выходят парни, которым, сколько там, за 70, 73, да, вот как-то так. И они просто уделывают весь этот ипподром. И я думаю, ну они же это могут. И когда я читаю у Ричардса ответ на вопрос, он говорит, мне задают вопрос, почему вы играете? Почему вот до сих пор играете? А я говорю, а что в этом удивительного? Вы Черного спросите, почему он постоянно... Помнишь это место?
Конечно.
Вы же не будете спрашивать у Черного, почему он до сих пор играет блюзы? Я играю, потому что я люблю это дело. А у нас... И это меня, конечно, очень сильно поставило, потому что... Это достойный пример очень.
Нет, вообще вопрос вот отдачи вот этой энергетики, это, конечно, у наших артистов очень слабое место.
А почему?
Не знаю, не знаю, потому что, может быть, потому что, черт его знает, может быть, какие-то гены, может быть, они не то слушали в детстве, когда им было 5 лет. Все, все здесь влияет, я не знаю почему. У нас люди так не умеют раскрываться на сцене, как это обязан делать.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Один из последних вопросов. Я очень бы хотела, поскольку я не знаю Москву, расскажи мне, ты же родился в Москве?
Да.
Расскажи мне, пожалуйста, про свою Москву. Вот какая она для тебя?
Это Неглинка, Кузнецкий мост. Это Замоскворечье отчасти. Это улицы, в которых, слава богу, пока почти ничего не изменилось.
А он был другой?
Он был другой. Он был кривенький. Вот в чем кайф этой старой Москвы? В основном же эти дома были деревянные. Это деревянные дома, которые замазаны штукатуркой, и снаружи как бы каменные. И вот все дома, которые устояли в пожаре 1812 года, они на вид каменные, но они чуть-чуть все кривые, и карнизы у них кривенькие. И вот они так плывут, как на картинке Шагала. Они все чуть-чуть не геометрические, вот, не идеально ровные. В этом была невероятная жизнь. Невероятная жизнь. При том, что Москва была пыльная, окна были грязные. Я когда впервые попал за границу, мне больше всего потрясло, что окна прозрачные. И видно, что внутри происходит. Это был шок. Вот. А сейчас окна чистые. И Лужков в свое время приказал, что да, старые здания надо восстанавливать. Их восстановили в Москворечье, значит, в Замоскворечье. Но сделали такие муляжи, вот как старый Арбат. Они стали все идеально ровные, и получились такая вот сразу декорация из провинциального детского театра.
Угу, понимаю.
Но надо такие вещи чувствовать. Я понимаю, что очень сложно кривое здание отреставрировать и оставить его кривым. Но в Европе это делают, в Прибалтике это делают. Они понимают, в чем прелесть этого дела.
Да, совершенно другое.
Ну да.
А современное, вот современное, что-то хорошее в современной Москве для тебя присутствует? Я имею в виду,
да,
только архитектуру.
Как архитектура, отдельное здание есть очень симпатичное, очень красивое. Меня, кстати, совершенно не вызывает отторжение Москва-Сити. Я считаю, что это красивый комплекс, реально современный, красивый. Просто хочу, чтобы уже краны оттуда убрали, уже быстрее это надо делать. Он красивый. Мне нравится, помимо архитектуры, что Москва страшно живая, очень динамичная. И когда во всех городах мира в 1 часов вечера жизнь заканчивается, в Москве она начинается, в общем. Сейчас в меньшей степени, а 10 лет назад, ну, так и было.
А ты ночной или утренний?
Я утром утренний, а ночью ночной.
А сколько спишь?
Мало. Мало. 5 часов.
Часов — это мало.
Ну да.
Это мало.
Причем тоже с трудом.
Почему?
Не получается.
А почему? Ну, хорошо, ладно, не говорю, не задаю вопрос, почему не получается, потому что, ну, все-таки 5 часов – это очень мало.
Ну, не хочется пользоваться тяжелыми снотворными, честно.
Угу, интересно. Вот интересно, классно, что вот ты согласился прийти, и классно, что состоялся сегодняшний, точнее, продолжается и заканчивается, я так понимаю, вот по хронометражу, я так понимаю, что у нас к часу мы близимся, да? Я просто очень не хочу, чтобы что-то осталось за скобками, и чтобы что-то потом пришлось резать и так далее, и так далее. Классно, что ты пришел, потому что я сижу и слушаю тебя, и наблюдаю за тобой, понятно, и я прихожу к выводу, что я абсолютно права по поводу этой самодостаточности, и при этом вот этой беззащитности, которую я в себе чувствую, наверное, все-таки я что-то понимаю в людях. А напоследок, ну не напоследок, хочу, чтобы ты, конечно, еще пел. Ну, пожалуйста, хотя бы одну или хотя бы две, потому что крайне мало мы сегодня пели. И перед этим скажи, правда тогда в детстве твоем куда-то убежала гадюка?
Правда?
Что за гадюка? Можешь рассказать?
Обычная гадюка, степная гадюка.
Андрей очень любил животных, поэтому...
Небольшая, да.
Разбредались просто по дому.
Мы не могли найти, и, в общем, с большой осторожностью передвигались по квартире несколько дней.
Вообще кошмар. кошмар. Ну, просто это классная история. Я просто себя представила.
Ее кошка потом нашла. Я понял, что надо принести кошку. Кошка ее нашла за минуту.
Серьезно?
Ага.
У нас, когда училась в Магадане, какая-то девочка в общежитии принесла бультерьера. Ну, зашла в одну из комнат и, я так понимаю, очень конкретно стала проводить время. И на 3 дня просто исчезла. А бультерьера они почему-то выпускали. И вот такой длинный коридор. И ты выходишь ставить чайник. Так выходишь, и он такой... И он слетал просто с места. И мы сидели тоже 3 дня и ждали, когда это, я не знаю, там условно Аня наконец подобится выйти и забрать свою собаку.
Собачка непростая.
Бультерьера, да, конечно.
Очень непросто.
А собаки, кстати, у тебя есть? Собака?
2 немки.
2 немки?
Ага.
Угу.
Джулия Робертс. Я убрал.
Зашибись, он меня сделал. Все, я увольняюсь. Я объясню почему. Потому что у меня была виртуальная овчарка Монсеррат Кабалье, понимаешь? Я серьезно говорю. Я взяла 2 лабрадоров недавно. У меня был Сенбернар. У меня была песня про Сенбернаров. И фанаты решили, что надо подарить Сенбернара. Ну, понимаешь, о чем вижу, что вижу, то пою.
Ну да.
Да, и после него он много прожил. Взяла 2 лабрадоров, один... Заболели они оба, один выжил, другой нет. Я очень люблю просто собак. Но дело не в этом. Хочу рассказать, напомнить тебе историю, когда мы смотрели рассказы Шукшина. Ты не помнишь этого?
Нет.
Слава богу.
Почему?
Ребята, как хорошо.
Что такое?
Потому что это была одна из самых постыдных историй для меня. Потому
да прекрати, что такое?
Мы сидели, послушай, так. Как говорила когда-то Света Лосева, у нас была такая грядка артистов. Какой-то первый там 3 ряда или 4. И вот сидит Гафт и так далее, и так далее. Ты сидишь справа, Наташа Голубь сидит слева. И в какой-то момент, прямо во время действа, у нее зазвонил телефон. И ты сделал так, ты так через меня на нее посмотрел. Она убрала телефон, и я думаю, ой, как ей не свезло. Как ей не свезло. Она забыла отключить телефон. Ну, понятно, что всем, что просто забыла.
Ну,
это
даже
очевидно. А тут в этот момент Чулпан Хаматова играет глухонемую. И уже, в принципе, уже финал. И уже все люди плачут, и просто... И в этот момент, Макаревич, у меня звонит телефон. И ты поворачиваешься вот так вот. И на меня смотришь. И я думаю, черт бы побрал этот сотовый телефон. Я больше никогда им не буду пользоваться. Мне было очень стыдно.
Офигеть.
Правда. А ты не помнишь?
Нет, конечно.
Ну все, хорошо. В конце
я
концов...
прошу прощения, если я...
Не-не-не, ты просто на меня посмотрел. И этого было достаточно, чтобы я залилась краской, но я переживала, потом я рыдала. Ну ладно, неважно.
О боже.
Да было.
О боже, я теперь буду страдать.
Да почему это? Это же здорово.
Ранил человека.
Почему ранил? Ты просто посмотрел. Ну, я-то облажалась, в конце концов. Я же его не выключила. Хотя я думала, что выключила. А ты Шукшина будешь писать? Ну, у них новая тема, русский пионер. Это сейчас не войдет в программу. Следующая тема Шукшин.
Не знаю еще. Пока не знаю.
Сложно это все, конечно.
Во-первых, да не столько сложно, а про него столько написано умными людьми.
Ну, это же твой Шукшин.
А он неизбежно совпадет с кем-то вот из этих людей, которые это наверняка сделали лучше, чем я. Я подумаю, если мне что-то придет в голову...
Тяжело.
Проще какой-то свой опыт описывать, понимаешь, чем...
Конечно. Но для меня это изнуряюще, конечно, до мероприятий писать эти колонны. Ну, их колоннами назвали, не колонки, а колонны.
А мне нравится. Это, смотри, если бы от тебя этого не просили, и не было бы дедлайна какого-то, ты вообще этого не делал бы. Так ты себя заставляешь это делать. И в результате получаются замечательные вещи, я тебе могу сказать. Это же прекрасно.
Я бы писала бы прозу просто так.
Неизвестно.
Тоже правильно.
Вот.
Хорошо поговорить.
А тут вот они все наберутся, сделаешь книжечку. Будет замечательный сборник.
Ладно, я вспомню об этом, может быть. Спой, пожалуйста, будь любезен.
Когда порой зеленую влюбленный был в Алену я, то даже часа без нее я выдержать не мог. Как в воду был опущенный, а будучи допущенным, носил за ней в песочницу ведерко и совок. Когда ходили в ясли, мы с нею были счастливы, и чтобы память сохранить от той золотой поре, мы закопали фантики в коробочке под стеклышком под старой-старой вишней в Алёнином дворе. Потом мы стали взрослыми, вовсю махали веслами, и каждый думал, он один на истинном пути. Сходились, расходились, женились, разводились, и все, казалось, сбудется, и счастье впереди. Мы приняли участие в игре,
Баловня счастья, жаль, не дошли до финиша в веселой злой игре. А счастье — это фантики в коробочке под стеклышком 100 лет назад, зарытой под вишней в дворе. Потом мы стали старыми, солидными, усталыми. В гостях уже все хуже нам, а дома хорошо. Забыв о днях загубленных, нашли себе возлюбленных. А я вот как не пышился, да так и не нашел. Был связан дружбой близкою с моделью, да с артисткою. Но вспоминал, как правило, под утром на заре, что счастье — это фантики в коробочке под стеклышком 100 лет назад, зарытые под вишней во дворе. Да, счастье — это фантики в коробочке под стеклышком 100 лет назад, зарытые, зарытые, забытые под вишней во дворе.
Огромное спасибо, что пришел ко мне.
Спасибо, что позвала.
Ты очень юный, очень настоящий. Конечно, мне очень не хватает той интеллигентности, которая в тебе есть, а в тех людях, с которыми я общаюсь.
Давай общаться чаще.
Пригласи меня в театр, в конце концов. Может быть, я отключу свой телефон. Да, почему нет?
Я тебя приглашаю в клубик, который я открыл чуть меньше года назад.
Что за клуб?
Маленький джазовый клубик.
О,
изумительный. Находится по адресу Сретенка, 11.
Сретенка, 11.
Да, он называется джем-клуб. И в двух маленьких зальчиках каждый день играют разные команды и замечательные музыканты. И очень хорошая атмосфера. Приходи, я тебя чачи накачу.
Чачи?
Да.
А как же Мик Джаггер и сухое вино?
А мы с тобой не Микки Джаггер.
И не играть послезавтра?
Да, не в Лондоне родились, знаешь.
Ладно, ладно. Спасибо, что пришел еще раз.
Спасибо.
Сегодня у меня в гостях был Андрей Макаревич, и это была потрясающая, нежная и очень мягкая программа. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Это была программа «Последний герой. Акустика редких людей». Увидимся и услышимся. Пока.